В нашей церкви у нас длится серия проповедей. Мы изучаем послание Ефесянам. Это уже длинная история, не один год. Но вот последнее время мы, так как мы в 5 главе послания Ефесянам, откройте, кстати говоря, эту главу, то мы сосредоточены были на семье. И продолжаем быть сосредоточены. Неделю назад я проповедовал о том, что брак – это место глубокого общения. И сегодня мы это продолжим. Мы посмотрим на то, что брак – место глубокого общения, и ответим на вопрос, как это общение начинать и как это общение развивать в браке. Давайте прочитаем сначала текст, который нас к этому подвел. Ефесянам 5 глава, с 21 стиха мы прочитаем. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Относится ко всем, и теперь уже как это в браке применимо. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баней водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». В 26 стихе говорится, во-первых, в этих стихах говорится о том, что взаимоотношения мужа и жены должны отражать взаимоотношения Иисуса Христа и церкви, то есть людей, за которых он себя умер, отдал в жертву, за которых он умер. И цель Христа, мы здесь читаем в 26 стихе, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, и в 26 для чего? Чтобы освятить ее, то есть отделить ее от нечистоты, от греха, присоединить к себе, очистив ее баней водной посредством слова. То есть он это делает посредством слова, которое говорит нам, оно нам записано в Писании. Это слово действенно, оно освещает нас, очищает нас, меняет наш характер, делает нас более и более угодными Богу, более похожими на Христа. И мы должны здесь заметить, что Иисус Христос со своей церковью влияет на нее как муж по отношению к жене, посредством слова или, другими словами, посредством общения с ним. Он посылает ей слово свое, она слышит его, принимает его, как-то реагирует на это. Он тогда говорит это слово глубже, точнее, разъясняет, как применить здесь, здесь и здесь. То есть посредством взаимоотношений, посредством общения Иисус Христос влияет на церковь так, чтобы она изменялась. Вот точно так же мужья и жены должны практиковать общение в семье, значимое общение, не просто поверхностное, не просто бытовое, но общение на уровне сердец, и тогда семья может иметь настоящее благословение. Благословение, которое Бог задумал в Библии. То есть семья может жить не просто более-менее нормальной жизнью, не просто как живут интеллигентные безбожники, там не упиваются алкоголем и там матом не ругаются. Но она, христианская семья, даже выше должна жить, она испытывает вот это благословение, так что она становится ареной, на которой является Божья слава. Когда люди видят, и они видят взаимоотношения, они замечают, как это очень необычные взаимоотношения. Они уже 10 лет в браке, но у них отношения так, будто бы они только женились. Такая нежность, такая любовь, такая забота, такое служение друг другу. Хотя уже 10 лет в браке. И это уже чудо, если 10 лет люди в браке, или иногда 5 лет в браке, и они продолжают, и даже больше продолжают заботиться друг о друге. Это чудо, это действительно демонстрирует Божью славу этому миру. Так вот, это невозможно достичь в браке без того, чтобы их муж и жена имели глубокие взаимоотношения, имели глубокое общение на уровне сердец друг с другом. Неделю назад мы больше об этом говорили, показывали тексты, и мы смотрели, что раз брак – это завет между мужем и женой, это как такой библейский как договор, они посвящают себя быть верными друг другу до конца своих дней. Раз это завет, то он должен строиться по правилам завета. А библейские правила завета, если мы посмотрим на завет Бога с людьми в Ветхом Завете или в Новом Завете, стержнем этого завета или силой для этого завета было общение. Сама Библия – это признак того, что Бог есть Бог общения. Он дал нам свое слово, Он разъяснил нам себя, Он разъяснил нам, как Он действовал в истории, Он разъяснил нам, как Он будет действовать в будущем, как Он управляет этим миром. Он открывает себя, Он говорит, Он прямо к нам, к нашим сердцам открывает себя и обращает к нам свое слово, как наша жизнь должна изменяться или что мы должны понимать, как мы должны верить и так далее. Бог Библии – это Бог взаимоотношений, это Бог общения. Поэтому у нас есть записанное слово. Поэтому и семья, которая есть завет брачный, и она должна быть тем местом, где есть глубокое общение. Мы говорили о важности этого неделю назад, а сегодня мы поговорим о двух вопросах. Может быть, мы понимаем, что, или может быть, даже понимали всегда, что действительно общение – это важная часть, глубокие взаимоотношения на уровне сердца – это важная часть брака. Но, может быть, кто-то никогда так и не испытывал настоящих таких глубинных взаимоотношений в браке. Поэтому мы ответим на вопрос, как начать такие отношения. И затем мы ответим на вопрос, как продолжать эти взаимоотношения. Но перед этим я хочу вам представить книгу. У нас внизу там есть возможность или в библиотеке взять, или приобрести вот такую книгу. Это книга Джона Пайпера «Этот приходящий брак». В этой книге он очень хорошо и подробно разбирает вот этот текст, который мы изучаем. Показывает вот эту ситуацию с тем, что брак – это завет, и показывает, на чем этот завет строится. И то, что я сегодня буду говорить еще, он тоже довольно подробно здесь разъясняет, поэтому я рекомендую вам, это очень хорошая книга. Можете себе ее приобрести и иметь благословение просто углубить эти все истины, которые мы затрагиваем. Джон Пайпер, «Этот приходящий брак». Итак, как начать благословенное общение в семье? Я хочу предложить вам 8 шагов. Такое длинное начало. Ефесянам 4 глава, 17 стиха мы прочитаем, и потом мы здесь увидим, как здесь есть место общению, здесь есть место роль словам, которые мы говорим, и мы увидим, в каком, здесь есть целая как бы история, скажем, человека, и на каком месте там эти слова появляются, и как там их нужно изменять, и мы увидим просто последовательность, и из этого мы научимся, как же начинать такое общение. 17 стиха. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, то есть очень серьезно призываю вас, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. То есть их ум наполнен пустыми вещами, хотя они в них очень сильно верят. И они в соответствии с этим поступают. То есть у них есть, мы можем включить телевизор, какую-то семейную там программу, там, я не знаю, как найти мужа, или какая-то такая есть передача, там, когда сватают одного другому. И мы можем посидеть полчаса, послушать и увидеть, какое колоссальное количество глупости люди говорят, рассуждая о браке. Просто невероятно, когда там какой-нибудь астролог скажет там про звезды, а тот там скажет. Ну, в общем, просто колоссально. Люди вообще не понимают, как строить отношения. И люди, которые там эксперты, очень часто люди разведенные, иногда не один раз, и они учат других, как строить отношения, так сказать, на основании того, что у них не удалось это в жизни, это бывает не один развод там и так далее. Вот это то, что происходит. Поэтому Павел здесь говорит, не поступайте, как прочие народы. Вот их состояние. Будучи помрачены в разуме, то есть их разум наполнен тьмой, хотя там много-много знаний, опыта и так далее, но такой глубинного знания жизни у них нет. Это Бог говорит, это не я говорю такой самый умный в этом мире. Они отчуждены от жизни Божией, то есть у них нет внутренней жизни, которая от Бога, они оторваны от источника жизни, они не покорились Евангелию, они, их дух не рожден свыше, и у них нет силы жить по верным истинам и принципам. По причине их невежества и ожесточения сердца, почему они не рождены свыше, почему они не покорились Евангелию? Две причины. Они невежественны, они не понимают истину, они, может быть, какими-то традициями или какими-то религиозными забобонами движимы и понимают Бога просто неправильно. Но с другой стороны, даже когда они правильно понимают, их сердце ожесточается. Оно мягко не воспринимает истину, оно не покоряется истине. Они не хотят подчиниться истине, они стоят жестко против нее, им не нравится то, что истина им предлагает, им не нравится Евангелие, им не нравится такой путь спасения, где я должен признать себя банкротом, где я должен признать себя неспособным попасть в небеса, где я должен признать себя, поставить себя в один ряд с другими грешниками, на которых я всегда смотрел и думал, что ну я-то получше этих всех других грешников. А оказывается, нет, Бог смотрит, и я в одном ряду с ними. Я так же, как и они, не могу Богу представить ничего, чтобы быть в небесах. И мне не нравится это положение. И люди очень часто как бы ожесточаются против этого. И вот поэтому они в таком состоянии. Поэтому они ходят во тьме. Но Павел здесь говорит, я вас говорю, вы так не поступайте, как они. Они, дойдя до бесчувствия, когда они уже не различают хорошее или плохое, предались распутству, так что они уже считают измену или любовниц, или любовников как нормальная часть жизни, или развод за разводом как нормальная часть жизни, или брак, который называется гражданским, который вовсе не брак, а есть любодеяние или прелюбодеяние, грех. Они не чувствуют, что в этом есть какая-то проблема. Они предались распутству. Так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Они делают разные греховные вещи, и они не могут остановиться, они жаждут этого, они еще и других ободряют в это. Если вдруг кто-то с ними не поступает, так же они реагируют на это. Если, ты не пьешь со мной, ты меня не уважаешь, давай пей со мной. Сегодня с нами ты не выпьешь, а завтра родину продашь и так далее. То есть всякие такие вещи, когда они воздействуют на людей. Они делают это с ненасытимостью, вот их состояние, они не могут остановиться, они не могут начать практиковать другую жизнь. Потому что вот такая ситуация, они отчуждены от жизни Божьей, они не спасены. Они не покорились Евангелию, и поэтому их разум наполнен тьмой и пустыми вещами, и они не могут строить хорошее глубокое общение. Они не могут выдержать этого испытания глубокими взаимоотношениями. Они только углубляются, и тут же либо боль приносят, либо им приносят боль, они отвечают в ответ, они закрываются и защищаются от этой боли, они не хотят это терпеть. Они обижаются, они не могут простить, они удаляются от тех, кто им не нравится, и ищут отношений с кем нравится, и ищут таких отношений, чтобы там не поглубже в сердце, чтобы сильно больно не было и так далее. Вот это мудрость мирская, накопленный опытом или жизнью такой багаж, как же строить отношения вот с такими людьми, которые нас окружают, с таким я. Но Павел дальше говорит, Бог через него, но вы не так познали Христа. Вы услышали истину, и вы не ожесточились в сердцах ваших, вы покорились Евангелию, вы признали, что Бог действительно более святой, чем вы думали, невероятно величественный, и что вы в лучах Его святости, вы колоссально греховны. Вы признали, что из-за того, что вы так греховны, вы против Бога греховны, вы Его оскорбили, и это значит, Бог справедливо реагирует против вас гневом, и Он справедливо вас будет наказывать вечными адскими муками. И вы поверили, вы покорились этим неприятным истинам, вы покорились истине, что вы никак не можете решить эту проблему сами. И вы идете в ад. И дорога очень смазана легко для вас, и вы туда катитесь очень легко. Но Бог решил проявить любовь к вам. Незаслуженную благодать, и поэтому Иисус пришел на землю, и поэтому Иисус был наказан вместо нас. Этот ад, который мы должны пережить, Иисус пережил на кресте, и весь гнев Божий, который горит против человека, был излит на Иисуса Христа. Вот поэтому Его страдания были невероятного масштаба. Это не были просто физические страдания, это были колоссальные моральные страдания. Сын Божий, святой и чистый, пережил весь ужас греха, всю мерзость грехов всех людей на земле, которые когда-либо жили или будут жить. Это колоссальное страдание. Он, вечный Сын Божий, мог вместить весь этот Божий гнев, который был излит на него. Он пострадал, и справедливость восторжествовала. Он принес, это наказание было излито на него, и справедливость удовлетворена. И Бог может свой гнев больше не распространять на людей. И всякий человек, который реагирует на эти истины, не так, как здесь написано, не ожесточается перед ним, он познает Христа иначе. Не просто как религиозную систему, но это мой Спаситель. Я был в безысходности, я шел в ад, там было готово для меня место. Просто милость Божия меня удерживала, что я еще не умер и не там. И вот у меня в безысходности, я в полном тупике, я в страхе, я в ужасе. И вот Иисус приходит или пришел уже на землю, и Он страдал за меня конкретно на кресте. Чтобы меня избавить от ада и избавить меня от греха в моей жизни. Чтобы я возлюбил Христа, возлюбил Бога, покорил свою жизнь этому Господину. Моей жизни, и чтобы я мог жить, не только поверить в это и словами какими-то сказать, но тогда жизнь человека, она изменяется, она подтверждает его веру. Вы не так познали Христа. Христос для вас имеет другое значение. Он не просто часть религиозной системы, он не просто кто-то там, который сделал моральный поступок. Это мой Спаситель, это мой Господь, это моя надежда, это тот, которого я люблю, это тот, который очень дорог для меня. И поэтому я смотрю на него, я прошу: Господи, спаси меня. И он спасает меня, он драгоценен для меня. И он наполняет мой разум, и он учит меня своим словом, не пустым вещам, которым был мой разум наполнен, и сегодня наполнены целые народы эти, но совсем другим подходом к жизни. И поэтому Павел говорит: но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем истину, и в нем научились, то есть вы приняли эту истину, вы покорились этим истинам, так как истина в Иисусе, это правда, это истинная правда. И вот чему вы научились: отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Итак, здесь мы видим два шага. Шаг первый, как начать настоящее духовное общение в семье, вот в чем заключается. Мы прочитали это с 17 по 20 стих, но вы не так познали Христа. Нужно познать Христа через покорность Евангелию. Нужно помириться с Богом. Нужно стать тем, который действительно дитё Божие и который имеет новую природу во Христе. Без этого у нас нет силы. У нас нет силы стерпеть оскорбление. У нас нет силы простить. Ну что-то мы можем простить, но вот дальше мы уже не можем. Сила же Христова дает нам простить все, что против нас могут сделать. Она может стереть всю историю боли, которую мы пережили с каким-то человеком. И хотя он очень виновен против нас, а сила Христова дает нам силы пойти к нему и не искать справедливости, и не искать того, что он должен понять, какую боль он нам причинил. Но у нас есть богатство, которым богатство Божьей любви, которую мы хотим излить на этого человека. Это совсем другая жизнь, это сверхъестественный уровень жизни, это сверхъестественный уровень силы. С этого должно быть начало. Если кто-то здесь еще не имеет спасения, если вы сегодня умрете, вы не знаете, где вы будете. Если вы не покорили свою жизнь Евангелию, всем этим истинам, которые я рассказал, Бог святой, мы грешные, Он гневается, ад приближается, мы беспомощны, мы ничего не можем решить, но Иисус страдал за наши грехи, Он может простить нас, Он может спасти нас. Если мы верим в это, если мы отдаем свою жизнь этому Господину, живем ради Него, Бог спасает нас. Если мы верим в Евангелие, тогда Бог изменяет нашу жизнь. С этого должно быть начало. Без этого это все равно, что дать принципы библейские людям, которые не в силах их исполнить. Какую-то малость они могут исполнить, но в конце концов это они не могут всем этим жить. Христианская жизнь, или так скажу еще, это сверхъестественная жизнь. Или настоящая благословенная жизнь в браке – это сверхъестественная жизнь. Какая эта женщина может повиноваться какому-то мужчине как Господу? Какой мужчина может любить женщину несовершенную, так как Иисус возлюбил церковь, Он отдал Себя на распятие ради нее? Нет таких мужчин и нет таких женщин, которые способны были бы так жертвовать собой, чтобы так поступать в браке. Нам нужна сила Божья. Поэтому это первое, с чего это начинается. И этим нужно жить. Евангелием и познанием Христа нужно жить, чтобы быть способными начать эти отношения и продолжать. Второе. Нужно подчинитесь Христу как Господину вашей жизни, в сердце и в практике жизни. Мы посмотрели на это в 21 и 24 стих. Вы научились вот чему. Отложить такой образ жизни и облечься в нового человека, то есть того, который создан по образу Божьему, того, который живет по воле Божьей. То есть мы покоряемся этому учителю нашему, пастырю, Господину, который говорит: живи так. Покоряемся его заповедям. Вот эта решимость – это неотделимая часть принятия Евангелия. Неотделимая часть спасения. Для того, чтобы иметь настоящую спасительную веру, там должна быть решимость жить иной жизнью, жить угодной Богу жизнью. И это нужно подтверждать изо дня в день. Без такого желания покориться Богу невозможно иметь общение. На этой неделе у меня было общение с одной семьей, которая переживает большие трудности в своих взаимоотношениях. И я задал им в самом начале два вопроса. Я задал им вопрос: что вы хотите получить от этого, ну, такого наставничества? Что вы хотите? И они говорят: мы хотим изменений, мы хотим, чтобы мы практиковали другие отношения в браке. Когда мой был вопрос второй, такой: вы знаете, что библейское направление для перемен ведет человека через то, чтобы он взял крест на себя, то есть через то, чтобы он пошел на очень дискомфортные вещи, признал проблемы своего сердца, отрекся от того, чтобы требовать там чтобы вторая половина делала все, что мне хочется. То есть это все свои претензии, это все свои обиды, это все свои какие-то там стандарты. Положить на жертвенник и быть готовым ничего не требовать. И быть готовым идти даже на трудности в том, чтобы проявлять любовь ближнему своему. И я им говорю, вы готовы взять крест для того, чтобы изменяться? Они говорят, да, готовы. И тогда я еще больше задавал вопросов, чтобы самоубедиться, и чтобы они лучше поняли, насколько они реально готовы. Иногда люди испытывают конфликты в браке, поверхностное общение, и они хотят перемен, они хотят другого брака, они хотят других взаимоотношений. Но они абсолютно не хотят платить цену за это. Они хотят, чтобы библейское наставление было таким, что вот как бы я тут вам мужа привела, ну вы его исправьте, пожалуйста. Чтобы мне было хорошо. Или я вот тебе тут жену, так сказать, ты увидел, да, ее во всей красе. Ну, как бы давай, пастор, вперед. Изменяй ее, потому что как бы должен быть хороший брак, она вот неправильно поступает, и она должна правильно поступать. И я ее, так сказать, долблю, она не меняется, но я надеюсь, что ты поможешь. То есть, когда люди с таким отношением приходят, не меняется ситуация. Если нет готовности подчиниться Христу, А это иногда выглядит таким образом, что, Господи, вот это общение, оно, например, мои родители со мной, ну, создали такую систему общения, в которой мне уже там 20 лет или 30 лет, а я с ними поговорить не могу нормально. И мне больно, я только начинаю разговаривать, у меня обида всплывает. И в данном случае покорность Христу может быть такой. Может быть, родители в основном виноваты даже в этом. Но этот человек должен сказать, окей, Господь хочет, чтобы я любил своих родителей. Господь хочет, чтобы я со своей стороны строил взаимоотношения. Они не понимают то, что они сделали, они не понимают своей вины, не признают ее, но я пойду им навстречу ради Христа. Я отложу свое желание сатисфакции, отложу свое желание, чтобы они прочувствовали боль, которую они мне нанесли, чтобы они извинились передо мной. У меня есть такое желание, я отложу его в сторонку на жертвенник, приду сюда с желанием, чтобы Христос засиял в наших взаимоотношениях. Это вторая важная истина. Нужно подчиниться Христу как Господину нашей жизни. В сердце и в практике жизни. Третье. Ефесянам 5:25. Дальше развивается ситуация. Поэтому, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. То есть взаимоотношения в теле церковном, и это же относится к семейной, этот же принцип, должно быть основано на таком решении говорить истину с любовью. Не говорить ложь ради того, чтобы мне было удобнее и легче, чтобы всем было как-то там теплее, как в этот момент. Но говорить истину, чего бы это ни стоило, и проходить через эту, может быть, иногда трудные разговоры вокруг истины. Ложь должна быть удалена. Если кто-то лукавит или наполовинку лжет, или говорит вроде бы правду, но не договаривает, и человек явно понял совсем неправильно, а я не виноват, я так же не говорил, это он так понял. Но я ясно знаю, что он так понял. И я специально так говорю, чтобы он понял меня неправильно. И это и есть обман. Вот этого не должно быть в браке. Дальше написано. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Четвертое – это то, что нам нужно контролировать свои эмоции. Нам нужно, для того, чтобы взаимоотношения в браке развивались, нам нужно ясно понять, что наши эмоции очень часто, очень негативно. Не все эмоции, но ряд из них, такие как гнев, разрушительны для наших взаимоотношений. И поэтому мы должны работать над собой, чтобы контролировать свои эмоции. Вопрос, как это делать, это большой вопрос, требует отдельной проповеди. Я сегодня чуть-чуть упомяну еще об этом. Но это то, что нужно. Нужно оценить, какие у вас эмоции, как вы ведете себя в ситуации, как вы разговариваете. Я же просто ему сказал, а на самом деле сказали с определенным тоном, с определенной интонацией. Эта интонация для человека значила в 10 раз больше, чем то, что вы на словах ему сказали. И поэтому нам нужно разговаривать так, чтобы действительно говорить правильным тоном, с правильными эмоциями. Пятое. Решайте конфликты, которые возникают. Гневаясь, не согрешайте, написано, солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть не идите ложиться спать, прежде чем вы не решили конфликт. Говорите о разногласиях, говорите о конфликтах, трудитесь. И без природы Божьей, без подчинения Христу очень трудно проходить конфликты так, чтобы из них не сделать еще больше конфликт. В конфликтах обычно нам очень тяжело созидательно влиять, нас много что задевает, мы видим, как это несправедливо, да ты меня не так вообще поняла, да я совсем не то имел в виду, да ты всегда так разговариваешь, ты всегда вот так реагируешь на то, что я тебе говорю. И Она просто что-то сказала, это у меня уже рождает бурю, а у нее ответ, вот с тобой всегда так говорить, только начал я тебе говорить, ты меня попросил, ты меня сразу начал давить. И одна замолчала, а вторая раз его задавила. Вот эта ситуация, когда нам тяжело в конфликте, нам нужна Божья благодать, нам нужен Господь, нам нужно Божье Слово, чтобы мы научались проходить конфликты, не убегать от них, не делать вид, что все хорошо, но созидательно разговаривать. 6. 28 стих. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». То есть какой-то человек не хотел исполнять волю Божию в своей жизни, не хотел жить в соответствии с тем, что у него есть, не хотел терпеть, может быть, лишения, или не хотел трудиться, чтобы заработать больше, и он просто видел более легкий способ у кого-то что-то забрать. То есть он обирал ближнего своего, а не созидал. Он не вкладывался в... не старался помочь кому-то, а наоборот старался урвать для себя самым легким способом. Вот точно так же бывает во взаимоотношениях в браке. Поэтому нам нужно посвятить себя созиданию. Нужно посвятить себя созиданию и отречься от обирания других. Нужно понять, что брак – это место служения. Общение – это тоже место служения. Если мы хотим, чтобы наше общение правильно строилось и было благословением, нам нужно для себя поставить за цель. Я общаюсь не для того, чтобы в первую очередь мне было хорошо. Я общаюсь для того, чтобы в первую очередь Бог был прославлен, чтобы ему было хорошо. Во вторую очередь, чтобы моему ближнему, с кем я разговариваю, чтобы помочь ему, чтобы он рос. И здесь мое сердце кричит, а как же я, а как же мои ценности, а как же меня, кто меня поймет, а кто со мной разберется, а кто разделит мои чувства. Я-то с ним говорю, а он-то со мной вовсе не собирается так разговаривать. Я-то вот здесь слушаю проповедь, приду и так буду говорить, а он, конечно, на все готовенькое еще ножки свесит и будет еще и себе награду вешать, что вот какой я классный муж, потому что видите, какая у меня классная жена, она со мной как мудро общается. И это совсем не его заслуга, это дается мне большой ценой, это цена самопожертвования. Как же я, как же с моим сердцем? Вот поэтому без Христа невозможно. Христос – это тот, который самый близкий, это тот, который утешение для наших сердец, это тот, который может утешить наши сердца, исцелить наши раны, это тот, который восстановит всю справедливость в конце концов. Если с нами поступили несправедливо, мы должны отдать это в руки справедливому царю, который все расставит на свои места в свое время. Мы не должны требовать сатисфакции, удовлетворения нашего иска какого-то или нашей обиды от этого человека. Мы можем служить этому человеку, созидательно влиять на него. А кто же о моем сердце позаботится? Господь. И нам нужно развивать, нам нужно иметь с ним дружбу, нам нужно иметь с ним мир, и нам нужно развивать с ним взаимоотношения, чтобы в них мы черпали это утешение для нас, эту защиту, и наполнялись силой изливать эту любовь на других людей. Если наши отношения со Христом очень слабые, то во взаимоотношениях мы приходим бедняками. Мы приходим общаться бедняками. Мне нужно, чтобы мне было хорошо. Я хочу быть счастливым. И мне неоткуда это взять. Я вступил в брак для этого. И будь милая, там, сделай, как мы договаривались, как минимум. Или вот здесь поступай по-другому, это никуда не годится, как ты сейчас со мной разговариваешь. И я не собираюсь больше этого терпеть. И я тебя на место поставлю, в конце концов. Потому что если я это не сделаю, то как я буду счастливым? Брак или вот ты, в частности, с кем я сейчас разговариваешь, это инструмент, чтобы я был счастливый. Потому что мне неоткуда счастье взять, мне неоткуда восполнить эту внутреннюю пустоту. У меня нет никого сверхъестественного Господа, который бы позаботился о моей душе. Поэтому вы все для меня это инструменты, чтобы я был счастлив. И поэтому с этими людьми я так строю отношения, с этими так, здесь я так поступаю, здесь я так, чтобы мне, в конце концов, было выгодно, чтобы мне было хорошо. И брак – это очень близкие взаимоотношения. И там маленькое движение, маленький намек, маленькая интонация не такая причиняет глубокую боль, потому что мы очень-очень близки, мы проникли друг в друга, мы как в сердце друг друга. Маленькое движение там, это уже разрезает мое сердце внутри. И поэтому я серьезно буду здесь воевать, и я не допущу ничего такого. Или я вообще не хочу с тобой близких отношений иметь, ты меня постоянно ранишь. Поэтому я лучше буду отношения иметь с компьютером, с интернетом, с кем-то на работе, или, может быть, с кем-то флиртовать буду там и получать какую-то иллюзию близости. А здесь я буду держаться на расстоянии, потому что если ты обо мне не заботишься, некому обо мне позаботиться. Видите, какая колоссальная проблема, когда мы не знаем Бога, или когда мы не растем в нем, когда мы не несем креста познания Бога, когда мы не готовы покоряться во всем и его заповедях, он тогда не может утешить нас. И тогда мы становимся жесткими эгоистами. Иногда интеллигентными, Дети, они такие откровенные эгоисты. Взрослые интеллигентные. Они научились как бы так, ну не так уж прямо грубо. Они знают, как своего добиться более интеллигентно. Они знают, что сейчас бить в нос, это не так комфортно. В детстве ты можешь знать только один инструмент. Просто ударить, ну кто-то. Кто-то этого не может сделать. Ну, например. А когда ты взрослый, ты понимаешь, что я ударю его в нос, он же может и меня задеть. Потом с разбитым носом долго ходить. Это очень некомфортно. А я же хочу комфорта, поэтому я его не ударю в нос. Потому что я интеллигентный человек. И я просто ясно понимаю, что если ударять в нос, неудобно жить. Поэтому я знаю, как слово сказать, такое, которое ударит хлеще, чем удар кулака. И вот это определяет наше общение, это определяет наши взаимоотношения. Если Господь не утешает наши сердца, мы не можем изменяться, мы не можем строить другие взаимоотношения. Итак, посвятите себя созиданию во взаимоотношениях и отрекитесь от обирания других. А дальше, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Слово, представьте себе какой-то плод, который вот подгнил, он уже определенным запахом, определенным видом обладает. Представьте, если вы откусили его, какой вкус от него, как это питает вас или у вас отравление после этого будет. Вот слова точно такие же могут быть. Они могут быть гнилые. Они могут быть очень несозидательны. Никакое из таких слов пусть никогда не исходит из уст ваших. Посвятите себя любой ценой, закрыть уста свои, не говорить такие слова. А только доброе пусть исходит для назидания в вере. То, которое строит, созидает другого человека. Созидает в соответствии с Божьими представлениями. В вере это не обязательно говорит сразу о богословии, но это говорит о том, о соответствующем Библии влиянии, о соответствующем Библии созидании. Дабы оно, это слово, доставляло благодать слушающим. Человек услышал, и это укрепляет его. Ему легче уже мягче говорить. Может быть, он еще 15 минут это не покажет, но ему чуть-чуть уже легче стало. И еще чуть-чуть. Как написано, мягкий язык переламывает кости. То есть человек жестко с тобой поступает, и он где-то ожидает жесткой реакции, но ты мягко принимаешь его. Ты готов с пониманием отнестись. Ты готов, написано, любовь покрывает множество грехов. Ты готов покрыть своей любовью множество грехов. И поэтому это твое внутреннее состояние, твое сердце защищено Богом. Бог моя справедливость. Бог мой утешитель. Бог определяет мое будущее, а не этот человек. Бог контролирует мою жизнь. Бог даст мне настоящее счастье и утешение, и глубину взаимоотношений. И поэтому мне сейчас не нужно этого человечишку взять и на него воздействовать так, чтобы он делал то, что мне нужно. Бог это делает уже для меня. И я расту в этом. Бог больше и больше насыщает мое сердце, он питает мое сердце. И у меня есть способность проявить любовь, потому что мне не нужно больше этого человека использовать. Я могу покрыть своей любовью множество его грехов. Мне не нужно ему дать в ответ. И тогда я могу говорить вот эти слова, которые созидают слушающих. Дальше написано, и не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены на день искупления. Всякое раздражение, слова с раздражением, и ярость, это очень сильное раздражение, и гнев, и крик, то есть, когда мы говорим повышенным тоном, это не обязательно орать там страшным, неистовым голосом. Это повышенный тон. Мы начинаем повышенным тоном давить на человека. И злоречие, когда мы говорим просто злые слова или ненормативную лексику. Со всякой злобой, с любым видом злобы, да будут удалены от вас. Да будут вот это все очень далеко от вас. Это не в вашей жизни, это не в вашем характере, это вам не присуще. Это человек не может увидеть, когда смотрит на вас. Этого рядом нет с вами. Он не может этого заметить. Удалите это от себя. Эти все слова несозидательны. Избегайте любых несозидательных слов, любых несозидательных элементов во взаимоотношениях. Это седьмой такой шаг, который мы здесь видим. И 32 стих. Прощайте друг друга, как Христос. Это восьмой шаг. Но будьте друг к другу добры, сострадательны. То есть, когда мы строим взаимоотношения, когда мы общаемся, посмотрите на человека, который напротив вас. Отрекитесь от того, чтобы смотреть на него как на инструмент осчастливливания меня. Займите позицию, что Господь, Он счастье моей души. И теперь я смотрю на этого человека не чтобы его использовать. Конечно, мы так часто не думаем. Просыпаемся утром, о, жена, буду ее использовать. Мы так не думаем, мы думаем себе намного лучше. Но когда мы общаемся или когда мы уже конфликтуем, мы как раз это и делаем. Не признаваясь себе, мы как раз используем другого человека, чтобы утешиться. Он нам говорит неприятную правду, мы защищаемся. Мы не позволяем ему это говорить нам. Потому что я не хочу, я борюсь с тобой, я не допущу, чтобы ты мне нанес неприятность в моей душе. То есть мы воюем, мы используем людей. Так мы должны утешаться Христом, мы должны служить этим людям. То есть мы должны проявлять доброту. Смотрите на этого человека, как на того, который так, как и вы. У него такая же душа, у него такая же боль. Она другая, она другого типа. Он по-другому реагирует, но он также переживает какие-то вещи. Отнеситесь к нему по-доброму. Общение должно быть наполнено добротой. То есть, если вы думаете о каком-то человеке, или о жене, муже, о своих детях, или дети о родителях, посмотрите на них и подумайте, я хочу добра тебе. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. По-божьему хорошо, не по плоти хорошо, не по-мирскому хорошо. Не так, как, может быть, человек требует, но по-божьему. Это моя цель. Я хочу блага тебе. Это то, почему я в браке. Брак – место служения. Это место глубокого общения. Я хочу общаться, чтобы тебе было хорошо. Я хочу, чтобы все мои слова доставляли тебе добро. Будьте сострадательны. Снисходите к человеку. Человек поступает нехорошо. Иногда я помню, как для меня было большим утешением, моя жена как-то, я точно не помню, в общем, не очень хорошо говорила или что-то делала. Я помню больше то, что у меня внутри произошло. Я просто ясно понял, как плоть сейчас, кто знает библейское учение о том, как грех завладевает сердцем, плоть захватила ее сердце, ее мотивы, эгоизм сейчас схватил ее, но это не она. И мне жалко, я знаю, что эта плоть ее сейчас разрывает, как и меня. Когда я в плоти, она меня разрывает, она меня тупым делает, потому что мне только одного хочется, я хочу, чтобы вот так было, как я говорю, и тогда это я буду счастливым, и иногда добиваешься этого, и ты все равно несчастливый. И это как. И мне просто я смотрю состраданием, с любовью, понимая, что сейчас у нее внутри, у нее такая борьба внутри, и сейчас очень тяжело и больно. И тогда, если я Христом утешен, я могу заметить это, я могу сострадательно поступить. И написано: прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Это еще один очень важный момент для начала общения. Если наши взаимоотношения – это такой, знаете, клубок, который уже накрутился с годами, и затронь какую-то тему, и у нас либо раздражение или гнев, либо слезы наворачиваются на глаза. Начни только думать и вспоминать некоторые случаи, которые ты пережил с родителями, или с детьми, или с женой, или с мужем. И у тебя уже внутри буря поднимается, ты просто пытаешься просто не думать об этом, чтобы это не контролировало тебя. Нет прощения. Нет окончательного освобождения от этого, оскорбления или чего-то, что нам нанесли. И нам очень трудно общаться. Мы только начинаем, кажется, по-хорошему. А он опять так среагировал, как тогда, вот много раз, и это мне так трудно было. В такой неудачный момент он пошутил надо мной перед всеми людьми. И потом еще, еще, еще. И сейчас он шутит без задней мысли. Он просто пошутил для создания атмосферы. У тебя уже вспыхивает все внутри. Ты уже раздражаешься. Он говорит там, давай поедем поотдыхаем, а ты думаешь о том, что он лентяй, и он дома не хочет ничего делать, и опять вот это отдыхать. А может быть, это как раз очень уместно сейчас отдохнуть, но ты не можешь даже среагировать на это спокойно. И ты уже реагируешь, вы начинаете общаться, и тобой уже руководит непрощение. И здесь написано, как мы должны простить. Не так, как люди прощают, но так, как Бог через своего Сына Иисуса Христа простил нас. Он простил полностью нас. И Он простил нас не потому, что мы этого заслужили, не потому, что мы как-то так особенно помолились Ему и уж так очень особенно осознали всю глубину своего греха. Мы не осознали до конца и до сих пор. Мы осознаем с каждым годом больше и больше. Но Он простил нас благодаря своему благородству, благодаря своей красоте, своему богатству. Он от своего богатства через своего Сына излил гнев на самого себя, на Троицу, на своего Сына, и Он приносит нам спасение, и мы просто принимаем это. Мы признаем, да, Он мой Господь, прости меня, Господи, но это все равно это недостойное покаяние Бога. Оно не соответствует всем тем грехам, которые мы сделали. Но Он прощает нас не потому, что оно соответствует, а потому, что Он решил простить нас. Он свое благородство или свою красоту изливает. Вот эту красоту или благородство Бог дает нам при новом рождении в нем. И при духовном росте мы больше этим наполняемся. И вот этого богатства, которое во Христе, от защищенности нашего сердца Христом, от утешенности Христом, взаимоотношениями с Ним и тем, что Он нам обещает, мы должны простить. Мой отец в моей жизни, он выпивал. И в детстве я испытал достаточное количество боли. У меня были моменты в жизни, может быть и сегодня, если я посижу и я долго подумаю, у меня слезы навернутся на глаза. Когда-то я понял, что я был на одной конференции, посвященной отцовству, и я понял, что мне нужно идти навстречу ему. Он не знает Бога, у него нет силы измениться, отвернуться. Его попытки очень-очень-очень слабые, если они были, я даже их не особо замечал. Думаю, что они были, но я не мог их заметить. И я понял, что я должен пойти навстречу. И я написал ему письмо о том, что я люблю его, что я уважаю его. И, может быть, я не помню точно, может быть, написал, что прошу прощения за то, где я был непослушным сыном. Хотя у меня внутри все кричало, что там что-то я там сделал, я малой был, а он вот такой сякой. И я дал ему это письмо, я даже не имел силы дать ему так письмо, я не имел силы сказать ему об этом, когда я написал письмо. И даже не имел силы дать ему это письмо и увидеть его реакцию, поэтому он провожал меня на поезд, и я вот, садясь в поезд, ему дал письмо, и закрылись двери, и я уехал. Я не мог вот видеть. Он, когда я вернулся, он ничего мне не говорил о том, что он прочитал. Потом в один момент, когда он был нетрезвый, он смог мне сказать, что это для него очень много значило, и он заплакал. Потом у меня было ожидание, там были еще другие шаги, которые я делал, я помню, когда я решил начать обнимать его, что мы не говорили, он не говорил мне, что он меня любит, и я ему не говорил, и я и не обнимали друг друга, и я просто решил это сделать, и я помню, как это было, я до сих пор это в моем очень ясно вижу, как это было, где это было. У меня две руки как железобетонные были, когда я поднимал. Это было очень трудно, противоестественно, но ради славы Божией я хотел это сделать. Потом, через время, стало вполне естественно, и это не просто, и он это инициировал уже. И потом у меня было сильное желание, я бы очень хотел, чтобы он пришел к Богу, и чтобы мы могли говорить. Ну, может быть, не столько я хотел, чтобы он извинился. Долгое время я очень хотел, чтобы он извинился. Но потом я просто хотел бы, чтобы он начал говорить со мной о Боге, задал какие-то вопросы, и мы просто разделили общение, в котором бы просто увидел его другое состояние. Более, скажем, смиренное, где бы он признал свои грехи. Пусть там не мои, не против меня совершенно, в общем, и так далее. И мой папа умер, и после этого я узнал, что за 2 недели до этого он обратился к Господу. И у меня не было ни одного разговора с ним, во время которых я бы мог это почувствовать. И это было одно из таких, ну таких, я как-то очень сильно этого ждал. Это такое некоторое было одно из моих печалей, скажем, которые я пережил, когда он. Это не была самая главная печаль, но это тоже было. И потом, я просто понял, Бог не дал мне это в жизни. Бог не дал мне никогда со своим отцом поговорить так, чтобы я увидел, что он что-то понял, что он сделал. Чтобы он мог попросить прощения, чтобы он мог просто какое-то глубокое общение разделить и как-то просто почувствовать, вот как-то вот этот барьер бы ушел, и мы как-то более глубоко. И Бог не дал мне это никогда в жизни пережить. И я сейчас не в депрессии из-за этого. И это, слава Богу, не контролирует мою жизнь. И сейчас я не рассказываю эту историю с злобой на своего отца или с непрощением, или с каким-то раздражением. Моя душа как бы и до сих пор хочет и мечтает о таком времени. Я могу сейчас, например, представлять, как мы в небесах поговорим. Я не знаю, как там это, может быть, там так это все не будет. Таких разговоров, нужды, может, у них не будет. Но я даже не мечтаю. Я просто знаю, Бог хорошо учит меня, и Он мне говорит, Христа достаточно для моей души. И я могу отказаться от этой сатисфакции, от желания, как бы вот ответной реакцию определенную, и я могу простить. Без этого невозможно. Все, кто муж и жена, все, кто родители и дети, мы все знаем случаи в семье, за которые мы можем обижаться на своих родителей. Ну, если мы себе позволим. Кто-то, я думаю, здесь сидит, он обижается, не может простить. И вот поэтому здесь написано, чтобы мы прощали друг друга, не только нашу семью, но и тех, которые не очень нам близки в церкви, может быть, так как Бог простил во Христе нас. Взирая на то, сколько он простил мне, я понимаю, что то, что мне нужно было простить моему отцу, это ничего практически. Я виновен против Бога в 1 000 000 раз больше. Я оскорбил его святость, я говорил своим, я пренебрегал им, я говорил, что он недостоин моего внимания. Многие годы я так жил, и даже когда я сейчас христианин, я иногда впадаю в такое состояние, когда я просто не ищу Бога, как нужно. И это оскорбляет Бога. Это недостойно Бога. Это говорит о том, что Бог такой мелкий, что ли. Он недостоин моего внимания. Это я. И Бог мне все эти грехи во Христе простил. И то, что мне нужно простить любому человеку на земле, это почти ничего по сравнению с тем, сколько Бог мне простил. И чем больше я это вижу, тем больше у меня есть возможность утешиться отношениями с Христом. Написано, милость твоя лучше, чем жизнь. Это когда я прихожу, Господи, я вижу свои грехи вновь, и я опять хочу окунуться в Евангелие, в жертву Христа, и я опять чувствую, как милость твоя, она покрыла меня еще при покаянии тогда, и сегодня я больше ее осознаю, и это для меня этот момент, это такое утешение, это такая защита для сердца, это лучше, чем вся моя жизнь. И вот с этим состоянием ты поворачиваешься к людям, и ты понимаешь, что конечно, их нужно простить. Мне очень много прощено. Им я должен простить почти ничего, мизер, по сравнению с тем, сколько я сделал. Но если я не прощаю, невозможно строить взаимоотношения. Невозможно идти вглубь сердец. Потому что рано или поздно мы наталкиваемся на то, что нам там причиняет боль. И так как мы не простили, то это значит, что мы не утешены Богом до конца. Это значит, Евангелие не сработало в нас хорошо еще. И это значит, я смотрю на этого человека как на инструмент, который я беру в свои руки, и я хочу, чтобы этот инструмент сделал то, что я хочу, чтобы мне было хорошо. Когда мы воюем за справедливость, я просто за справедливость. Нет, я воюю за себя, за свою справедливость. И я хочу, чтобы этот человек сделал в соответствии с моей справедливостью или даже с библейской, но мое переживание не за человека перед Богом, что он неправедно поступает, а за то, что он ко мне несправедливо поступил. Я хочу, чтобы библейская справедливость он исполнил по отношению ко мне, потому что я хочу взять его, я его уже держу в руке, и я хочу, чтобы он сделал то, что я хочу, чтобы мне было хорошо. Я не простил, я не могу созидательно влиять, я не могу строить общение, я иду чуть-чуть глубже, и возникает это напряжение. Либо я не хочу уже дальше идти вглубь, либо я начинаю раздражаться, и возникает конфликт. Вот так начинается наше отношение. Мы познаем Христа, мы рождаемся свыше, мы подчиняемся Его господству, мы начинаем исполнять заповедь и не лгать, мы начинаем работать над своими эмоциями, чтобы они не они руководили, но истина руководила. Мы решаем возникающие конфликты, напряжения. Мы посвящаем себя созидать других людей и утешаться Богом, а не этими людьми. Мы посвящаем себя тому, чтобы удалить от себя несозидательные элементы. И мы прощаем других, как Христос нас простил. Все это невозможно делать без Бога. Вот поэтому все начинается с Бога, начинается с Евангелия. Я еще раз хочу обратиться к тем людям, которые не имеют сегодня спасения. Это самое главное, что вы должны были сегодня услышать. Это без чего жизнь не наладится. Вам нужно бежать ко Христу, так как вместе со мной. Нам нужно становиться на колени перед Ним. И нам нужно говорить, мы в одном ряду со всеми остальными грешниками. Мы недостойны Тебя. Пусть мы не сделали, не убили никого и не ограбили. Мы оскорбили Тебя, Господи. И справедливость Твоя сейчас требует, чтобы мы были в аду. И гнев Твой горит против нас. И нам страшно от гнева Твоего. Спаси нас из-под Твоего гнева, который будет в аду постоянно гореть против нас. Прости нас и прости нас наши грехи. Прости, что мы не почитаем Тебя, мы не хотим к Тебе так относиться. Мы хотим покориться Твоему господству. Ты Бог, Ты Господин. Мы 100 раз Тебя Господи, Господи называли. Мы хотим наконец-то сказать по-настоящему, Ты Господин нашей жизни. Дай нам силы покоряться Твоим заповедям. И Бог спасет нас. Бог спасет вас. Бог спас меня 20 лет назад так. Но я и сегодня бегу на Голгофу с таким же отношением. Я и сегодня себя чувствую нуждающимся там быть и смотреть на Евангелие, потому что оно дает мне силы прощать, не искать утешения от отношений с людьми, искать от Бога. Оно дает мне силы жить праведно. Поэтому я сегодня точно так, как и вы, нуждаюсь в этом. Поэтому любой человек, каждый, если вы не решили эту задачу в своей жизни, это очень опасное положение, это очень страшно. Гнев Божий сейчас горит против вас. И это яростный, и это гнев нечеловеческий, это гнев Бога. И это очень страшно. Но Он и любит. И поэтому Он приглашает вас выйти из-под Его гнева и погрузиться только в Его любовь. И еще один вопрос, у меня совсем чуть-чуть минут осталось. Но я затрагивал вещи, которые тут дальше уже описаны. Еще один вопрос, как развивать общение? Буквально несколько моментов. Вообще-то их 16. Но на некоторых мы просто остановимся. Первый. Нам нужно развивать ценность общения сердец. Это то, что мы делали на прошлой проповеди, что общение глубокое в браке – это большая ценность. Нам нужно это развивать, нам нужно больше и больше понять, почему это важно. Это поможет развивать наше общение в браке. Кто не ценит это, Есть люди, которые не сильно в этом нуждаются. Им нужно особенно работать над своим сердцем. Они не очень говорливые, они не очень, ну, любят общаться. Им нужно особенно работать над своими сердцами, чтобы это ценить. Чтобы ценить эту ценность общения сердец. Второе, о чем я уже говорил. Нам нужна защищенность нашего сердца от Бога. Когда наше сердце не защищено, мы используем других людей, чтобы удовлетворить себя. Свои там потребности, раны или что угодно, обиды решить. Поэтому нам нужно развивать отношения такие с Богом, в которых бы мы могли сказать: «Господи, Тебя достаточно для моей жизни. Если я приближусь к Тебе еще больше, Ты главный подарок для моей жизни. Ты главное утешение». Этому нужно учиться и в этом нужно расти. Оцените себя, насколько ваше сердце умеет прийти к Слову, прийти в молитве к Богу и просто побыть с Богом, и вы можете сказать, что вы счастливый человек в этот момент. Не решили все проблемы, которые у вас еще остались, но вы говорите: «Господи, с Тобой ничего не хочу на небе и на земле. Мне Тебя достаточно». Третье. Нам нужна чистая совесть. Если наша совесть нечистая, если мы сделали грех, так как, помните, Адам, он согрешил перед Богом, он нарушил завет с Богом, и тут же он начал нарушать завет с Евой. Он тут же начал использовать Еву и подставлять ее. Когда Бог говорит: «Не ел ли ты с дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сразу же, он ел, он нарушил завет с Богом, и он тут же нарушает брачный завет, и он подставляет свою жену и говорит: «Это жена мне дала, которую ты мне дал. Это она виновата». Он как бы в тень, а ее подставляет под удар. Когда мы делаем грех, когда наша совесть нечистая перед Богом, нам очень тяжело строить отношения. Когда наша совесть нечистая перед другим человеком, то же самое, нам нужно просто просить прощения. Родители должны просить прощения у детей. Всегда, до конца своих дней. Там, где они не виноваты, нам нужно просить прощения. Потому что мы нанесли боль, мы несозидательно повлияли, мы согрешили против этого человека. Дети должны просить прощения у своих родителей. И не нужно считать, кто больше попросил у кого прощения. Нам это нужно делать просто перед Богом, ради Бога. Когда мы просим прощения, это созидает. Но нужно просить прощения по-библейски. Иногда кто-то просит прощения и вообще не изменяется. Он просто говорит: «Ну, извини меня». Или там: «Мне жалко, что так поступил». В таком внутри. Ну, там снаружи он может быть: «Да, извини, я не прав». А внутри, ну... И тогда, когда это 10-й раз ты просишь прощения, то твой спутник в жизни, он уже как бы: «Ой, может, лучше уже не проси прощения. Меня это больше боли наносит, твое прощение, чем если бы ты не просил». Потому что это же ничего не значит. Ты просто как бы говоришь: «Ну, я так сделал, так уж ситуация повернулась. Ну ладно, извини там». Нам нужно очищать свою совесть. Четвертое. Нам нужно смирение сердца. Нам нужна кротость, а не гордость. Если вы... гордый человек, если вы не хотите быть как-то уязвленным, если вы не хотите слышать информацию, которая вам неприятна, если вы хотите о себе достаточно высоко думать, вам будет трудно общаться. Потому что общение – это как зеркало, которое показывает несовершенство наше тоже. И поэтому для того, чтобы мы могли общаться, нам нужно смирять себя. Нам нужно приходить не с позиции, что я сейчас опять же тебя использую, чтобы поддержать свою башню величия своего. А я открыт, я готов, я сокрушен, я не такой уже совершенный, я не хочу утешаться своим совершенством, своими достижениями или достоинством. Я хочу утешаться Христом, и этого мне достаточно. И поэтому я готов услышать то, что неприятно. И поэтому я могу общаться созидательно, а не атаковать тебя сразу в ответ. Если вы склонны защищаться, вы гордый человек. Ну или у вас есть гордость. Если ваша быстрая реакция на неприятную информацию – это защита, это гордость у нас. Мы не хотим увидеть себя в реальном свете. Смирение – это увидеть себя в реальном свете. Это не в смысле: «Ой, думаешь о себе высоко, да нет, нет, я вот ничтожество полное», а внутри там: «Еще и выше я стал, потому что смиренно сказал, что я ничтожество». Смирение – это реальная оценка себя. Это просто ты видишь, как Библия тебя оценивает, и ты не придумываешь себе какие-то там замки воздушные. Пятое. Нужно посвятить себя служить ближнему. Нужно отречься от эгоцентризма. Без этого невозможно хорошо разговаривать. Шестое. Нужно посвятить себя глубокой правдивости любой ценой. Любая лживость должна быть удалена. Неправда, полуправда, лицемерие, какие-то предположения и догадки, вместо того, чтобы прямо поговорить, мы там строим на догадках. Преувеличение, подозрение, обвинение. Любая форма лжи должна быть удалена. Седьмое. Нам нужно иметь доброе сердце. Мы уже говорили об этом. Сердце, которое хочет нести добро. Если сердце наполнено горечью, то есть скрытое недовольство или обида, или явный гнев, или даже крик проявится. Нам нужно, чтобы наши сердца были чисты. Послание Иакова, 3 глава, с 1 стиха по 18 стих. Просто запишите себе, к сожалению, у меня нет времени это разъяснить. Там очень подробно рассказывается, как наши слова влияют, и откуда наши слова берутся, что из сердца, и состояние сердца определяется, как мы разговариваем. Восьмое. Нужно говорить прямо и ясно. Написано, да будет у вас да-да и нет-нет, а что сверх того, то от лукавого. Не нужно говорить намеками. Не нужно говорить, спутывая чувства, факты, мечты, ожидания, и ты все в одну кучу спутала, я так скажу, и выдала это мужу. И он не знает, как на это все среагировать. Он думает сейчас решать, да ты должен был просто меня послушать. Там и все вместе. Нужно это отделить и говорить прямо, не намеками, говорить ясно, так что мы понимали друг друга. Нужно поверить в простую истину. Люди не умеют читать мысли друг друга. Очень часто в браке отношения строятся так, что есть какая-то надежда на чтение мыслей. Ну, один другому как минимум может так сказать, любимая, я не читал твои мысли последние полчаса. Извини, я не знал, что ты это все думала, когда вот это мне потом сказала в конце. Девятое. Нужно быть готовым трудиться. Нужно быть готовым трудиться в общении. Для некоторых людей это тяжкий труд. Может быть, для многих из нас. Это нужно быть готовым трудиться. Нам нужно посвящение трудиться. И если мы ценим это, если мы видим, что это действительно очень важно, мы будем это делать. Двенадцатое. Одиннадцатое. Десятое. Нам нужно больше бояться Бога. Просто я вижу, Саша вышел вперед, я понимаю, мне уже быстрее. Десятое. Страх перед Богом должен быть больше, чем страх перед людьми и их мнением. Я знаю, что некоторые люди многие-многие годы в рабстве у страха пред людьми. Если вы видите, это сильно вас контролирует. Вам нужно наставничество, вам нужно душепопечение. Идите, чтобы кто-то вам со стороны помог. Потому что иначе все время ты ведешь себя и чувствуешь себя, и говоришь так, что постоянно у тебя вот здесь несколько людей, которые тебя видят, или этот человек, или еще другие, что они о тебе подумают, как они это оценят. И ты говоришь не так, чтобы ради Бога созидать душу этого другого человека, а так, чтобы и как бы и это, ну и при этом вот перед этими мнимыми людьми, которые тебя оценивают, все правильно сделать. Одиннадцатое. Должна быть целеустремленная борьба за общение. Нельзя плыть по течению, нельзя доверять общению спонтанности. Нужно целенаправленно и осознанно строить общение в браке. Это нужно оценивать раз в неделю, раз в месяц или раз там, в полгода, какое у нас общение, как, насколько глубокое в этот период. Видишь, нас обстоятельства занесли, мы были очень заняты, мы не имели более близких отношений. Хорошо, давай оставим деток кому-нибудь, давай просто пойдем, прогуляемся, поговорим, создадим атмосферу, в которой мы сможем глубоко поговорить. То есть это должно быть целенаправленно, нам нужно постоянно, как наш локатор, он должен постоянно отслеживать, в каком состоянии эта ситуация. Двенадцатое. Нам нужно взращивать навыки общения. Иногда люди просто не совсем знают, как задавать вопросы, как общаться, как выражать себя в общении. Нам нужно просто этому учиться. Можете ли вы назвать 10 вопросов, которые вот сейчас закончится собрание, вы можете повернуться к человеку рядом и задать 10 вопросов. Уместных 10 вопросов для этой ситуации. Или может быть у вас ситуация такая, если там, например, скажут, повернитесь друг к другу, поприветствуйте, и вам тяжело и неудобно, и вы не знаете, что спросить, и вы себя чувствуете как-то настолько неуместно, настолько вам тяжело. Нужно развивать это. Нужно думать о том, с детками маленькими, некоторые взрослые ведут себя как детки. Они просто вот такие, привет, ребенок там в шоке уже. И он, развивайте, а ребенок же стесняться должен. Он имеет право стесняться, взрослый по идее уже не имеет. Он взрослый, он должен, и он не знает, как пойти в этот мир этого ребенка, и как с ним соприкоснуться, и как это все делать. То есть нужно этому учиться. Накапливайте опыт благословенного общения и подумайте о том негативном опыте общения, который был, и пусть там будет прощение. Иногда мы с кем-то общались, и это формирует нас, что я больше не хочу ни с кем общаться глубоко. 14. Нам нужно мудрое понимание процесса общения. Всего 16. Мудрое понимание процесса общения. Притча 15.30 написано. Светлый взгляд радует сердце. Добрая весть уточняет кости. То есть это понимание, как влияет взгляд даже на сердце, с которым мы разговариваем. Или веселое сердце делает лицо веселым. То есть, если мы, у нас веселость внутри или доброта, это выражается в нашем лице, это влияет тогда на сердце человека, с которым мы разговариваем. Общение происходит не только на уровне слов. Мы коммуницируем своим лицом, своим вообще присутствием, выражением лица, какими-то жестами. Мы выражаем своим лицом счастье или горе, радушие или недовольство, любовь или безразличие, надежду или беспомощность и так далее, и так далее. Много разных вещей мы выражаем просто лицом своим. В том, как мы слушаем, как мы говорим, куда мы смотрим, когда мы разговариваем. Мы и слушаем, и говорим глазами. Когда мы закрываем свои глаза, мы пока усталость, безразличие, может быть, ты просто там не смотришь на человека. Когда мы закатываем глаза, да, это нетерпение или неприятие. Когда мы опускаем глаза, это вина и стыд. Когда мы поднимаем глаза вверх, это какая-то надежда. И так далее, и так далее. Есть разные вещи. Когда мы бегаем глазами, когда мы разговариваем с человеком, а мы смотрим еще кучу всего, человеку не очень приятно. Он не может верить, что мы действительно заинтересованы в том, что он говорит, что он для нас, и то, что он говорит, это важно для нас. Поэтому мы должны быть мудрыми в том, как мы общаемся, что коммуницирует наше лицо обычно. Как мы общаемся обычно? Мы можем успокоить себя так, чтобы смотреть на человека и внимательно, спокойно выслушивать его, когда он говорит, интересное нам или неинтересное, приятное или неприятное. Нам нужно учиться смотреть человеку, коммуницировать всем своим видом любовь по отношению к этому человеку. Кстати, может быть, кто-то сейчас сидит и думает, что я учу психологии. Хочу вам сказать, вы не правы. Если вы почитаете многие притчи, которые записаны в Писании, они говорят о том, ну, они просто открывают, как мы говорим, и что мы говорим, и как мы всем своим видом и влиянием, и еще тут поступки можно добавить. 15-е. Нам нужно не только говорить, но научиться внимательно слушать. Нам не нужно безразлично слушать. Бог дал нам 2 уха и только 1 язык. Нужно учиться больше слушать. Нам нужно наблюдать за тем, как мы слушаем. Иногда слушать нелегко. Иногда хочется отвечать, не выслушав. Иногда мы даже не хотим понять, что человек говорит. Иногда, когда мы слушаем, мы все равно заняты своими мыслями. И рано или поздно человек это чувствует. Особенно есть искушение у родителей с детьми так поступать маленьким. Ты просто можешь слушать, думать о своем, а потом говорить «да», «угу», «угу», «угу». И ребенок тебя не может еще раскусить пока, насколько ты думаешь. Притча 18:13. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему, не умеет слушать до конца. Он глупый, и это стыдно. Он в стыдное положение себя ставит». Иакова 1:19-20. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание или слушание, медлен на слова, медлен на гнев, еще медленнее на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». И последнее. Как быть хорошим слушателем? Несколько мыслей. Помните, что слушать – это очень важное служение. Оно требует того, чтобы мы жертвовали собой, своей занятостью, своими интересами. Молитесь, чтобы Бог использовал вас в беседе с другим человеком. Вы слушаете, и вы просто можете помолиться: «Господи, помоги ему, он рассказывает, дай мне его лучше понять, позаботься о нем». Помните, что вы не Бог, и вам не надо читать и знать мысли других людей. Внимательно слушайте, чтобы их понять. Не притворяйтесь, что вы слушаете. Действительно слушайте. Проявите внимание к говорящему с целью понять его слова, и с целью даже понять его душу. Задайте во время слушания уточняющие вопросы, чтобы действительно понять, что у него на душе. Иногда человек просто увидит, как вы позадавали эти вопросы, как вы выслушали, и для него это уже будет утешение. А вы только собрались его утешать, а он уже утешен, ему уже хорошо, вы его поддержали, он знает правильный ответ. Я знаю, я должен уповать на Бога, и Бог проведет меня через все это. Спасибо, что поддержал меня. И так далее, и так далее. И последнее. Понимайте разницу между мужчинами и женщинами вообще. Мужчины и женщины общаются по-разному. Давайте изучать эту сферу, давайте понимать, как это происходит, чтобы мы были мудрыми, когда мы общаемся с женщиной с женщинами, мужчиной с мужчинами, и когда мы с разных планет встречаемся, и мужчины с женщинами общаются. Это по-разному. Женщины могут 15 вопросов поднять за 15 минут, мужчины один за 15 минут, и им сложнее, когда с женщинами общаешься, и они могут там, ну вот так. С другой стороны, нужно смиряться, если жене так легче, ну хорошо, давай так попробуем. Только я надеюсь, ты не ожидаешь, и мы после этого примем какое-то решение.